генеральный партнер программы – финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. 2 года назад жители села Дубровичи Рязанского района обратились к правящему архиерею с прошением о строительстве нового храма. Церковь там была разрушена в середине 20-го столетия. И с тех пор на службу приходилось ходить за несколько километров в соседние деревни. Весной этого года местная администрация выделила земельный участок под строительство, а 12 октября состоялось долгожданное событие. Митрополит Рязанский и Михайловский Павел осветил место, где будет возведен новый храм, в честь святителя и чудотворца Николая.
Первое упоминание о церкви в Дубровичах относится к середине 17 века. Согласно документам, здесь был деревянный храм в честь святителя Николая Чудотворца. За годы существования он несколько раз перестраивался и расширялся, так и оставаясь при этом деревянным.
К сожалению, не очень много у нас сохранилось архивной информации по этому храму. Но мы знаем, что здесь жил верующий народ православный, почитали все праздники, любили свою церковь. Но вот, к сожалению, случилось так, что постановлением уже приказ Советов РСФСР в 1937 году церковь святителя Николая была здесь закрыта, позднее разрушена.
Сейчас в Дубровичах проживает около 2000 человек. Среди них есть и те, кто помнит, как взрывали старую церковь.
У нас здесь одна есть жительница, Анна Семеновна. Она даже помнит, она была ребенком, еще ей лет 8, наверное, было, да? Она помнит, как взрывали колокольню, она рассказывала уже, что подложили взрывчатку, взорвали. Но мы, естественно, не можем этого помнить, потому что мы помоложе этого.
Сейчас, чтобы побывать на богослужении, жителям Дубровичи приходится либо ездить в Рязань, либо в расположенный отнюдь не близко поселок Мурбино. Конечно, старшему поколению такие паломничества уже не под силу. Но уж очень сильна потребность в духовном исцелении и очищении.
В храме человек рождается, в купели крещения. В храме человек получает благословение на брак. В храме человек и заканчивает свой земной путь. Но храм есть это баня духовная, где человек очищает свою душу от страстей, таинства исповеди. И самое главное – таинство Святой Евхаристии, причащения.
В 2011 году жители Дубровичей обратились к митрополиту Павлу с просьбой разрешить построить в селе новый храм. Люди сами собирали подписи и необходимые для строительства средства.
Очень люди были настроены хорошо, очень доброжелательно, очень говорили, да, нужен, необходим этот храм. Приходили на субботники, приходят на молебны, приходят на панихиды. В общем, конечно, люди замечательно относятся к этой идее самой. И я думаю, что они будут нам все помогать, все жители будут строить этот храм. Не то, что нам помогать, он нужен абсолютно всем жителям.
Весной 2013 года местная администрация выделила участок под строительство Никольской церкви. За полгода была расчищена территория, проведены все изыскательные работы и подготовлена необходимая документация.
Один из наших подвижников благочестия русской земли, святой праведный Иоанн Кронштадтский, говорил о том, что храм – это дом Божий здесь на земле. И каждый, кто хочет прикоснуться, уже живя на земле, к небу, может прийти в храм Божий. И в храме, в наших богослужениях и в таинствах Святой Церкви может приобщаться к небу и к благодати Святого Духа.
Уже сейчас на месте будущего храма постоянно служат молебные панихиды. И все с нетерпением ждут, когда же начнутся строительные работы.
Там, где есть храм, люди сильно меняются внутренне. Проходят какие-то страсти, пороки. То есть человек начинает жить духовной жизнью, видя, как строится храм, как все люди вокруг меняются, человек становится и добрее, и лучше.
Господи, слава Богу, чтобы у нас был храм. И люди просто изменятся здесь. Они трудолюбивы, но любовь нужна здесь. Любовь нужна. Любовь. А Бог – это любовь.
Строительство планируется начать в ближайшее время. До холодов нужно успеть провести земляные работы и залить фундамент. Конечно, необходимы средства, но жители села надеются, что по молитвам святителя Николая помощь обязательно будет. И через несколько лет в Дубровичах снова засияет куполами православный храм.
14 октября Православная Церковь совершала празднование в честь Покрова Пресвятой Богородицы. С давних пор это торжество отмечается только Русской Православной Церковью. В греческий церковный календарь оно не вошло. Праздник был установлен заботами святого князя Андрея Боголюбского в 1164 году. На протяжении многих столетий это торжество стоит в числе самых любимых русским народом. Недаром Покрову Богородицы посвящали храмы и монастыри. Свое престольное торжество отметила и возрожденная Покровская обитель города Михайлова. В этот знаменательный день праздничное богослужение там возглавил правящий митрополит. Основанием этого торжества послужило Константинопольское чудо 910 года, описание которого сохранилось в житии святого Андрея Константинопольского «Христа ради юродивого». Тогда жители окруженного Константинополя молили Бога об избавлении от смерти. Во время вечерней службы святому Андрею было видение, что Богородица в окружении множества святых пошла по воздуху, сняла с головы покрывало, покров и простерла его над молящимися в храме в знак того, что берет их под свою защиту. Предание связывает это чудо с походом на Византию русских князей. Тогда Покров Богородицы защитил Константинополь от нападения дружины славян. Их корабли развернулись, и город был спасен. В походе этом участвовал тот самый вещий Олег, который прибил щит на врата Цареграда и возвратился в родной Киев. До крещения Руси оставалось не больше века. Теперь событие, которое формально можно назвать военным поражением наших предков, Русская Церковь отмечает как праздник заступничества Божьей Матери, ее защиты всех православных христиан.
Матерь Божия, как и в предыдущие века, так и сегодня и в будущее время, будет своим амофором покрывать всех верующих во Христа людей. И она будет хранить нас от всех врагов, видимых и невидимых, и своим небесным покровом будет вести нас всех в небесное Царство Божие. Именно это я хочу всем вам, дорогие братья и сестры, сегодня и пожелать, чтобы покров Пресвятой Богородицы всегда пребывал над каждым из нас.
Покров, Покровская, Покровские. Сколько городов, деревень, сел, фамилий русских людей связано с праздником Покрова Пресвятой Богородицы? А сколько всегда строилось на Руси покровских храмов и монастырей? Русские люди, выражая свою любовь, посвящали их этому событию. Покровская обитель города Михайлова в их числе. Пусть становление этого монастыря было долгим и трудным. История основания и благоустроения охватывает половину тысячелетия. Зарождение монастыря произошло в самом начале XVI века. Первоначально он значился как Пустынский, Покровский, Девичий монастырь. А в народе его называли Аграфениной пустынью, современный поселок Агропустынь. По имени ее основательницы и первой игумени, великой рязанской княгини Агриппины. Но в 1819 году обитель была переведена на новое место в окрестности Михайлова.
Благочестивые горожане города Михайлова, представители купцов, мещан, вот, узнали о том, что стражит в заокских пределах там женская обитель. И они возгорелись горячим желанием построить, то есть перенести эту обитель в свой родной город, в свою родную сторону. Вот раньше люди понимали, что если есть в твоем селении монастырь, это великое благо.
Монастырь расстроился на новом месте очень скоро. В этом активно помогали жители Михайлова. Кладбищенская церковь Воскресения Христова была отдана обители, возведены монастырская ограда, колокольня, двухэтажный каменный храм. Он был высоким, светлым, изящным и заметным издали. Он стал центром монастырской жизни. Там находилось 5 пределов. В одном из них, в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших», находилась соименная ему икона, от которой происходило множество чудес и исцелений.
Как вот рассказывают старожилы, которые сподобились еще в начале 19 века наблюдать благолепие той обители, то есть до разрушения в революционное время, вот они говорили, что здесь была необыкновенная красота. благолепии, все в зелени, в цветах. Вот. Сестры старались, видно было, что с любовью. Было много насельниц перед закрытием в 1919, официальный год закрытия. Как известно, 330 насельниц было. И вот все они жили в маленьких домиках, которые располагались по периметру всей ограды.
К началу 20 века обитель достигла своего расцвета. Известность о ней распространилась далеко за пределы Михайлова. Но ровно через 100 лет после перенесения монастыря он был закрыт. Имущество конфисковано, храмы опечатаны. В монастыре размещался отряд красноармейцев, а впоследствии свиноферма. Жизнь обители еще теплилась в сердцах оставшихся там насельниц до середины 20-х годов. Но к середине 50-х монастырь был полностью стерт с лица земли. Остался лишь голый пустырь с воронками от взрывов. Судьба чудотворной иконы неизвестна до сих пор.
В 60-х годах здесь можно было еще видеть просто то, что здесь что-то было. То есть обломки, кирпичи, камни, вот, какие-то еще были видны фундаменты. Но в дальнейшем, уже в 70-х годах, все это стало покрывать земля, дальше трава, заросли. Вот. И уже, 70-е годы образовался просто пустырь заросший.
Вынужденный перерыв в жизни монастыря не был его печальным концом. Возрождение началось 14 лет назад с храма-часовни взыскания погибших, построенного жителями Михайлова. Спустя немного времени монашеская жизнь потихоньку начала здесь возрождаться.
Вначале без средств, без связей, вот на одном благоволении Божьем. То есть вот пришли люди с горячей верой. Их было мало, буквально несколько человечков. Но у них была горячая вера, упование на Бога и желание. Опять вот Господь как-то в их сердцах эту искру зажег, вот, и их вера не осталась посрамленной.
В 2001 году был освящен деревянный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, в котором сразу же наладилась ежедневная литургическая жизнь. Зазвенели и колокола новой звонницы, возвещавшие о возрождении древней святыни. Сейчас также ведутся восстановительные работы. Воссоздается большой монастырский соборный храм с главным престолом в честь Покрова Божьей Матери.
Собор восстанавливаем, стараемся, да, по прежним чертежам, по проектам, которые сохранились вот в архивах, кроме колокольни. Колокольни рядом не было раньше, она была на западной стене, трехъярусная сквозная была. Сейчас вот решили ее вместе с храмом сделать.
Монастырь поднимается буквально из ничего. Некогда разрушенный, он восстает из руин. Разве можно было бы без покровительства Богородицы всего за несколько лет выполнить столько работ? Матерь Божия не оставила это святое место. Впереди у сестер еще много забот, но они верят, что великая заступница и покровительница их не оставит, а будет и дальше помогать им в нелегком иноческом пути.
Уже пятый год в день престольного праздника Покрова Татьянинского храма Рязанского государственного университета организуется конкурс чтецов духовной прозы и поэзии «Покровские вечера», который собирает рязанских студентов. В этом году, как и всегда, мини-фестиваль прошел в стенах студенческого народного театра «Переход».
Первый фестиваль-конкурс чтецов духовной прозы и поэзии состоялся накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы 5 лет назад. И тогда, и сегодня его организует кафедра теологии и Есенинский научный центр Рязанского государственного университета. А местом проведения покровских вечеров неизменно становится сцена студенческого театра «Переход». И, конечно, именно студенты рязанских вузов – главные действующие лица.
Отмету сомнения! На паперти стоять не стыдно мне, но собираю я не деньги человека. Морали чувства я храню в себе. Подайте же на возрождение мира, и пусть пороки перейдут в эфир. Пожалуйста, не проходите мимо, давайте вместе перестроим мир.
Это конкурс, да, у нас есть победители в трех номинациях. Это лучшие авторские произведения, это лучший чтец. Произведение Есенина, потому что наш университет назван, носит имя Сергея Александровича. Вот, и Центр по изучению его наследия принимает участие ежегодно в нашем конкурсе, как один из организаторов. И последняя, третья нумерация – это лучший чтец классической прозы, поэзии, что тоже очень важно. Студенты выбирают правильную литературу. Это классические авторы Серебряного века, Пушкин. Это всегда приятно слушать. И всегда радостно видеть, что остались еще люди, которые действительно интересуются классической русской поэзией.
Главную задачу Покровских вечеров организаторы конкурса видят возможности глубокого приобщения молодых людей к миру русской культуры. И классическая поэзия с ее высоким штилем подходит для этого как нельзя лучше. Символично, что в прекрасную осеннюю есенинскую пору именно при поддержке главного гуманитарного вуза Рязани проходят вечера, посвященные творчеству поэтов, в том числе и Сергея Есенина. Среди конкурсантов были как новички, так и те, кто уже не раз принимал участие в предыдущих конкурсах. Были и свои фавориты.
Можно прийти послушать совершенно разных авторов, как с их собственными стихами, так и, собственно, уже классическую поэзию. Таких мест будет достаточно мало, и жалко, проводится всего лишь раз в год только вот на Покровске. Могли бы еще приходить на другие праздники. Хочется сюда приходить для какой-то зарядки такой положительной энергии, ну и как общение, собственно, с другими людьми.
Конкурс чтецов духовной прозы и поэзии «Покровские вечера» постепенно становится традиционным явлением. Каждый год у него появляются новые участники. И организаторы надеются, что в последующие годы он будет собирать как можно больше единомышленников, любящих классическую поэзию. Кстати, стоит отметить, что участниками были выбраны и лирические произведения, содержащие православные мотивы и отражающие духовные искания поэтов. По мнению участников, прочесть стихотворение с выражением не так сложно. Главное – прочувствовать его и попытаться передать мысли и чувства своим современникам.
Духовная поэзия – это наше понимание любви, любви к Богу, любви к другому человеку, даже через Бога, через свою собственную душу, когда все это пропускается. Там тоже есть боль, но это не боль телесная, не что-то такое больше напускное, что есть как в современных поэтах, так и в поэтах прошлого, в том же, допустим, Есенине, для которого любовь и боль были нечто совершенно таким, как бы чуждым духовности именно.
Фестиваль «Покровские вечера» – встреча людей разных возрастов, считающих, что в жизни есть место творчеству, встреча друзей храма, его прихожан. Словом, участники фестиваля, попадая в его дивную атмосферу, оказываются под покровом уюта и тепла. За хорошее выступление они получали признательные аплодисменты благодарной публики и небольшие сувениры от организаторов «Покровских вечеров».
В сентябре этого года ряды новобранцев в организацию «Православные витязи» пополнили 60 воспитанников. 14 октября на праздник Покрова Пресвятой Богородицы все они получили особый знак отличия – шеврон православных витязей с правом ношения его на левом кармане формы. Торжественное мероприятие проходило при участии родителей в главном зале учебного заведения, расположенного при Николо-Ямском храме города. Вручение шевронов – это первое ответственное событие в жизни новичков. С момента его получения будущий витязь должен с честью и отвагой нести этот отличительный знак.
За годы существования организация заслужила почтительное и уважительное к себе отношение. Вступившие в ее ряды ребята мечтают стать настоящими русскими витязями, а родители, отдавая своих детей в эту военную школу, надеются, что воспитатели смогут дать им все необходимое, чтобы сегодняшние мальчишки в будущем стали настоящими мужчинами, защитниками, верными своему Отечеству и Богу.
Для получения шеврона православный витязь, ко мне!
Есть!
Кандидат Витязи Сухов прибыл.
Для получения
шеврона.
Молодец, Сухов. Держи тебе левой рукой. Левой. Носи с честью. Не уроняй достоинство Витязи.
Когда мальчику был еще год, мы гуляли в коляске около школы, и там увидели, как работает класс вот в такой форме, и руководители помогают, там как раз были приготовления к летнему лагерю. И вот с этого момента, в общем-то, я решила, что когда у меня вырастет сын, достигнет нужного возраста, он будет ходить в эту организацию.
Я обращаю внимание на то, что этот шеврон выполнен в стиле таком, что здесь, на этом шевроне, фон, видите, васильковый цвет. Это цвет именно рязанского войска, который испокон веков был как бы основополагающим цветом для рязанского войска. Ну и, безусловно, сама надпись сама за себя говорит. И плюс еще крест в сиянии. Это принадлежит к Русской Православной Церкви, что является самым главным для нашей организации.
Присяга еще впереди. Торжественное обещание быть достойным членом организации ребята будут давать ближе к Рождеству Христову. Поэтому время подготовиться как следует и потренироваться будет предостаточно. По словам руководителя военно-патриотической школы, воспитанникам на первых порах всегда тяжело. Чтобы они стали собранными, детям нужно определенное время. В этом главным помощником выступит один из предметов, который мобилизует человека, заставляет собраться и быть очень внимательным – строевая подготовка. А после того, как на формах детей появится первый отличительный знак настоящих православных витязей, новобранцы с большей охотой, осознавая ответственность, будут познавать азы и других важных предметов.
Буквально вот недавно я им сказал, говорю, ребята, вы принесите дневники, вот, и посмотрим, как вы учитесь. А дедушка, который, в общем-то, меня как бы сподвиг на это дело, он сказал, что буквально за неделю все неудовлетворительные оценки были исправлены. То есть вот это вступление в организацию – это своеобразный стимул не только для учебы, а для мобилизации самого человека в лучших качествах, я так думаю.
Конечно, не каждый витязь по своему внутреннему содержанию, по физическому здоровью и духовному состоянию станет военным. Поэтому одна из задач организации – помочь мальчишкам стать настоящими мужчинами, а в будущем – хорошими отцами. А для этого, по словам Виктора Тихонова, необходимо дать ребятам понять, что основа всему православия. Придерживаясь веры своих предков, можно научиться смелости, отваге, храбрости, заботе и любви.
16 октября в Академии Федеральной службы исполнения наказания начала работу Международная научно-практическая конференция по взаимодействию Русской Православной Церкви с государственной системой исполнения наказания. На пленарных заседаниях были затронуты проблемы участия священнослужителей в жизни заключенных, а также перспективы дальнейшего развития Института тюремных капелланов и его законодательных основ. В работе конференции приняли участие представители уголовно-исполнительной системы, а также архиереи Русской Православной Церкви, в том числе митрополит Рязанский и Михайловский Павел.
Известно, что в царской России духовное окормление заключенных было в порядке вещей. В 2010 году в нашей стране были предприняты первые шаги по возрождению Института тюремных капелланов. Нынешняя конференция подводит промежуточные итоги взаимодействия Русской Православной Церкви и службы исполнения наказания и рассматривает перспективы дальнейшего сотрудничества.
У нас состоялось два пленарных заседания, в ходе которых рассмотрен ряд вопросов, а именно это взаимодействие Русской Православной Церкви в решении вопросов регулирования духовно-нравственных взаимоотношений участников уголовно-исполнительного процесса и функционирование канонических подразделений Русской Православной Церкви в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Выходя из мест лишения свободы, бывшие заключенные часто оказываются отвергнуты обществом. Решение проблемы социализации таких людей – одна из задач, которую ставят перед собой представители церкви.
Там ведь разные люди. Есть действительно преступники, они действительно не ангелы. А есть люди, попадают и невинные люди. Вот. А есть люди, которые совершили преступление по молодости, по ошибке какой-то, еще прочее. Вот. И нам бы хотели, чтобы все-таки вообще сама система с реформы предполагает, чтобы там человек не калечился, не ломался нравственно, а все-таки сохранилась его личность и способность социальной адаптации в гражданском обществе, в котором когда-то вернется.
Аналогичные цели преследуют и органы исполнения наказания. Вышедший на свободу человек должен исправиться и не совершать новых преступлений. А это во многом вопрос нравственности.
Владыки цель, чтобы осужденный вылечил душу перед выходом на свободу, а у нас цель, чтобы он с доброй душой вышел на свободу и не совершил другого преступления. Мы просто ищем варианты, которые бы соответствовали и, скажем так, и церковным канонам, и вписывались в рамки права. И чтобы все это было юридически правильно оформлено, не более того.
На данный момент именно правовые аспекты функционирования Института тюремных капелланов представляют наибольшую проблему. В местах заключения свободы существуют определенные правила и распорядок, которые нельзя нарушать. К примеру, нельзя на территорию тюрьмы приносить хлеб и вино, необходимые для совершения литургии. Но и эти вопросы в будущем планируется решить.
Осужденные и нарушители теперь, находящиеся в штрафных изоляторах, теперь будут после принятия этих нормативных актов, у них будет возможность приглашать себе священнослужителей. священнослужители могут совершать таинство уже с учетом отсутствия в пределах своей слышимости третьих лиц. То есть уже осужденный может доверить свою, сказать, душу и исповедоваться у священнослужителя.
Результатом конференции должен стать документ, в котором будут подведены итоги проделанной работы и описаны перспективы для реализации в ближайшие годы и десятилетия.
Нам очень важно сейчас обсудить эту проблему, услышать мнение экспертов, специалистов и сотрудников и Министерства юстиции, и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, чтобы действительно подготовить достойный документ для его принятия, который действительно будет работать, а не будет лишь теоретическим каким-то осмыслением чего-то.
Очевидно, что восстановление нравственного облика заключенных – это основная задача, которая стоит как перед представителями уголовно-исполнительной системы, так и перед церковнослужителями. И развитие института тюремных капелланов должно способствовать решению этой проблемы.
Это был наш последний материал на сегодня. Я благодарю вас, что вы были сегодня с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания.